Занимал он направо и налево, брал у сестер из России, что мог. Брал у друзей и врагов, брал у ростовщиков, у дураков, у русских и нерусских. Долго держался он и лавировал таким образом, но, наконец, все-таки оборвался и попал в клиши, как я уже упомянул. В продолжение этого времени старшая сестра его овдовела. Услышав, что он в тюрьме, обе сестры приехали его вручать. Как всегда бывает, они ничего не знали о житье-бытье Николеньки. Обе сестры были без ума от него, считали его за гения и ждали с нетерпением, когда он явится во всей силе и славе. Их встретили разные разочарования. Они их тем больше удивили, чем меньше они ожидали. На другой день утром они, взявши с собой графа Хаткевича, приятеля Сазонова, поехали его выкупать сюрпризом. Хаткевич оставил их в карете и ушел, обещавши через минуту явиться с братом. Час шел за часом, Николенька не являлся. «Верно, такие длинные формальности», — думали дамы, скучая в фиакре. Прибежал, наконец, Хаткевич один, с красным лицом и сильным винным запахом. Он возвестил, что Сазонов сейчас будет, что он на прощание с товарищами угощает их вином и закусывает с ними, что это уж так заведено. Кольнуло это немножко нежное сердце путешественниц. Но вот и толстый, потный, плотный Николенька бросился в их объятия, и они отправились, довольные и счастливые, домой. Они слышали что-то об какой-то итальянке. Пламенная дочь Италии, не устоявшая перед северным гением, и гиперборей, плененный южным голосом и огнем очей. Они, краснея и стыдясь, изъявили робкое желание с ней познакомиться. Он согласился на все и отправился домой. Дня через два сестры вздумали сделать второй сюрприз брату, который еще меньше удался первого. Часов в 11 утра, в жаркий день, отправились сестры взглянуть на Франческу до Римини и ее житье-бытье с Николенькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась. В небольшой гостиной, покрытой коврами, сидел на полу в глубоком неглиже Сазонов, и с ним толстая синьора Р, едва прикрытая легкой блузой. Синьора хохотала во всю мощь итальянских легких рассказу Николеньки. Возле них стояло ведро со льдом, и в нем, склоняя снабок, бутылка шампанского. Что было дальше и как, я не знаю, но эффект был сильный и продолжительный. Меньшая сестра приезжала ко мне совещаться об этом событии, о котором она говорила со спазмами и слезами. Я ее утешал тем, что первые дни после клиши не составляют норму. За всем этим следовала проза переезда на меньшую квартиру. Камердинер, который мастерски подавал галстук из непрободаемой шелковой материи, в которую изловчился вонзать булавку с жемчужиной, был отпущен, да и сама булавка вслед за ним явилась в окне какого-то магазина. Так прошло еще лет 5. Сазонов возвратился в Париж из Швейцарии, потом опять уехал из Парижа в Швейцарию. Чтобы отделаться от дебелой итальянки, он изобрел самое оригинальное средство. Он женился на ней, потом расстался. Между нами пробежала кошка. Он неоткровенно поступил со мной в одном деле, очень дорогом мне. Я не мог перешагнуть через это. Между тем началась новая эпоха для России. Сазонов рвался принять участие в ней. Писал статьи, не удававшиеся. Хотел возвратиться и не возвращался. И оставил, наконец, Париж. Долго об нем не было ничего слышно. Вдруг какой-то русский, приехавший недавно из Швейцарии в Лондон, сказал мне: Накануне моего отъезда из Женевы хоронили старого знакомого вашего. Кого это? Сазонова. И представьте, ни одного русского не было на похоронах. И стукнуло сердце, будто раскаянием, что я его так надолго оставил. Писано в 1863 году. Энгельсоны. Они оба умерли. Он не старше 35 лет, она моложе его. Он умер лет около 10 тому назад в Жерсее. За его гробом шла вдова, ребенок и коренастый, растрепанный старик с крупными, резкими, запущенными чертами. В его лице были зря перемешаны гений и безумие, фанатизм и ирония, озлобление ветхозаветного пророка и якобинца 1793 года. Старик этот был Пьер Леру. Она умерла в начале 1865 года в Испании. О ее смерти я узнал несколько месяцев спустя. Где ребенок, я не слыхал. Человек, о котором идет речь, был мне близок, был мне дорог. Он первый обтер глубокие раны, когда они были свежи. Он был моим братом, моей сестрой. Она, вряд ли зная, что делает, отдалила его от меня. Он стал моим врагом. Весть о ее смерти опять вызвала их в памяти. Я взял тетрадь, писанную мной об них в 1859 году, и вместо псалтыря прочел ее над покойниками. Долго думал я, печатать ее или нет, и недавно решил, что да. Намерение мое чисто, рассказ истинен. Не упрек хочу я бросить в их могилу, а вместе с читателем еще и еще раз проследить по новым субъектам всю сложную, болезненную сломанность людей последнего Николаевского поколения. 31 декабря 1865 года. В конце 1850 года в Ниццу приехал один русский с женой. Мне их указали на прогулки. Оба они принадлежали к чающим движения воды. Он худой, бледный, чахоточный, рыжевато-белокурый. Она быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная. Лекарь, живший у одной русской дамы, сказал мне, что белокурый господин — лицеист, что он был замешан в деле Петрашевского и по всему тому желает со мной познакомиться. Я отвечал, что всегда рад хорошему русскому, тем больше лицеисту, да еще участвующему в деле, мало мне известном, но которое для меня было маслиной, принесенной голубем в Ноев ковчег. Прошло несколько дней, я не видал ни лекаря, ни нового русского. Вдруг, как-то часу в 10 вечера, мне подали карточку. Это был он. Мы сидели с Карлом Фоктом в столовой. Я велел гостя просить наверх, в гостиную, и прежде других пошел туда. Там я застал его, бледного, дрожащего, в каком-то лихорадочном состоянии. Он едва мог сказать свою фамилию. Успокоившись немного, он вскочил со стула, бросился ко мне, расцеловал меня, и прежде чем я, в свою очередь, успел прийти в себя, он со словами «Так, наконец-то, я в самом деле вижу вас!» поцеловал мою руку. «Что с вами, помилуйте!» — говорил я ему, но он уже плакал в это время. Я смотрел на него с недоумением. «Что это?» Нервная распущенность или просто помешательство? Извиняясь и осыпая меня комплиментами, он с необыкновенной быстротой и сильной мимикой рассказал мне, что я ему спас жизнь, и именно вот каким образом. Пропадая с тоски в Петербурге, выключенный из лицея за какой-то вздор, Гнушаясь службой, которую должен был принять, и не видя никакого выхода, ни для себя лично, ни вообще, он решился отравиться. И за несколько часов до исполнения своего намерения пошел бродить без определенной цели по улицам, зашел к Излеру и взял книжку отечественных записок. В ней была моя статья по поводу одной драмы. Чтение мало-помалу захватило его внимание. Ему стало легче. Ему стало стыдно, что он так подчиняется горю и отчаянию, когда общие интересы растут со всех сторон и зовут все молодое, все имеющие силы,